Дорогие друзья, мы сегодня отмечаем дату, когда-то спаявшую сердца людей неизбывной любовью к своему отечеству, дому, семье, памяти. Этот день уже так далеко от нас, но ценности, которые стали духовным щитом и поддержкой для людей в то далекое время, остались прежними. 4 ноября отмечаются сразу два праздника – День народного единства и День Казанской иконы Божией Матери. Сегодня, в этот день, мы представляем вашему вниманию радиожурнал «Миллион голосов».
Нас не делили по цвету глаз, солнце светило одно на всех. Верили в дружбу без лишних фраз и за мечтой стремились вверх. Люди придумали счастью запреты, ветер замедлил судьбы киноленту и расчертил на границе большую любовь. Вы единое целое, и дождь, и облако белое, и все, что прожито, пройдено, никем на свете неделимо. Мы единое целое, и все, кто верит и верует, пройдем сквозь грозы и молнии легко и незримо. Мы просыпались под птичий гам и ликовали с дождем весной. Разлетались по городам, но возвращались всегда домой. Люди придумали счастью запреты, ветер замедлил судьбы киноленту и расчертил на границе большую любовь. Мы единое целое, и дождь, и облако белое, и все, что прожито, пройдено, никем на свете неделимо. Мы единое целое, и все, кто верит и верует, пройдем сквозь грозы и молнии легко и незримо.
Дорогие друзья, с праздником вас поздравляет исполняющая обязанности главы городского округа город Михайловка Лариса Викторовна Гордиенко.
Уважаемые жители городского округа город Михайловка, поздравляем вас с государственным праздником, с Днем народного единства. Этот праздник – дань уважения славному прошлому нашего Отечества и символ веры в его завтрашний день. Россия – это родной дом для 180 народов. События, которыми наш праздник вдохновлен, уходят на 4 столетия вглубь российской истории. В этот день мы вспоминаем победу народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Тогда наши предки, объединившись, преодолели смутное время, сохранили независимость страны, ее культурную и духовную самобытность. День народного единства по праву можно назвать днем страны, днем отечественной истории, днем мира и межнациональной дружбы. Примером добрососедства и согласия уже не одно столетие является и наш с вами родной городской округ. Несмотря на разные национальности, политические и религиозные взгляды, мы живем здесь все вместе, добиваемся успехов, развиваем наш муниципалитет, помогаем друг другу, учимся заботиться о том, чтобы сохранялись чистота и порядок, чтобы всегда были красивыми и уютными наши улицы, дворы и парки. Поздравляем вас с Днем народного единства, уважаемые земляки! Пусть мир и благополучие будут в ваших домах, а сердца наполняет гордость за нашу страну и за наш городской округ. Здоровья и счастья, радости и успехов всем вам! С праздником!
Уважаемые михайловцы, прослушайте поздравления от председателя Михайловской городской думы Татьяны Александровны Забазновой.
Уважаемые жители городского округа город Михайловка, разрешите поздравить вас от всего депутатского корпуса Михайловской городской думы с государственным праздником – Днем народного единства. Несмотря на то, что этот праздник достаточно молодой, но он крепко связан с великой историей нашей России. Во все времена наша страна является могучей державой, а ее главным богатством является многонациональный народ – с высоким чувством патриотизма и героизма, огромной любовью к своей родине и необыкновенной силой единства. 2020 год для всей нашей страны и всего мира стал сложным периодом, но только сконсолидировав усилия, мы сможем преодолеть трудности. Дорогие земляки, в день празднования Дня народного единства разрешите пожелать всем вам крепкого здоровья, трудовых успехов, исполнения намеченных планов, силы духа и бодрости. С праздником, дорогие друзья!
Каждый год мы вспоминаем о событиях далекого 1612 года в день 4 ноября. Поговорим о них и сегодня.
После бед многих и смуты под славным знаменем князя Дмитрия Пожарского народ российской едино, не щадя живота своего, изгнал иноземцев из стольного града. Беды, о которых упоминает летопись, пришли в Москву с началом 17 века. Несколько неурожайных лет. Голодные бунты вконец расшатали до того вполне устойчивый трон царя Бориса Годунова. В городе начались аресты. Пытали бедных и знатных. Искали крамолу. Почуяв слабость московской власти, из Польши через Украину к российской столице с боями рвутся отряды лжедмитрия I. Он объявил себя сыном Ивана Грозного и законным преемником отчего престола. К его выгоде неожиданно царь Борис Годунов умирает. Не прошло и месяца, как сторонники самозванца, проникнув в Кремль, убивают сына Годунова Федора, единственного царского наследника.
Ночной звезды, матушка возьмет ведро, молча принесет воды. Матушка возьмет ведро, молча принесет воды. Красные цветы реки завяли все. Лодка на речной мели скоро догниет совсем. Лодка на речной мели скоро догниет совсем. Дремлет на стене моей ивы кружевная тень. Завтра у меня под ней будет хлопотливый день. Завтра у меня хлопотливый день. Буду поливать цветы, думать о своей судьбе. Буду до ночной звезды лодку мастерить себе.
Вот Лжедмитрий, уже как царь Дмитрий Иванович, торжественно коронован в Успенском соборе. Но скоро люди убедились, правит он Россией, нарушая древние традиции, не считаясь ни с кем и ни с чем. Долго это терпеть москвичи не могли. Не помогли самозванцу ни иностранные советники, ни преданные помощники. Через год его безжалостно убили. Вскоре после этого с лобного места было объявлено, что на престол Боярская дума возводит Василия Ивановича Шуйского. Этот немолодой, близкий царскому роду Рюриковичей боярин не был популярен ни в народе, ни в верхах. Ему сразу пришлось обороняться, так как на Москву под водительством Ивана Болотникова нахлынуло лихое воинство из беглых казаков, крестьян, провинциальных дворян, жаждущих урвать в смутное лихолетие какую-нибудь добычу и поменять неугодную им власть. Чтобы остановить их, царю пришлось вести настоящую войну. Только разделались с Болотниковым, как к столице с войском прорвался Лжедмитрий II, якобы выживший и сумевший убежать от убийц царь Дмитрий Иванович. Обосновался он в селе Тушино, совсем недалеко от Кремля, с царским размахом обустроил лагерь, охотно раздавал боярские звания, поместья, выжидал, когда настанет удобный момент войти в город. Разогнать тушинцев и снять угрозу Москве Шуйскому своих сил не хватало. Он попросил помощь у шведского короля, и вскоре к Великому Новгороду подошли отряды под руководством шведского генерала Делегарди. В Польше, в королевском дворце, казалось, только этого и ждали, ведь Россия, обратившись к шведам, нарушила мирный договор с Речью Посполитой. Договор потерял силу. Польского короля Сигизмунда III ничто больше не сдерживало. Он посчитал, что пришло время поставить Москву на колени. Быстро собрав армию, король направился к Смоленску и осадил город. Это вторжение тут же аукнулось в Тушино. Польские покровители перестали поддерживать Лжедмитрия II. Тушинский лагерь распался. Некоторое время спустя самозванец бежал в Калугу и там стал собирать новые отряды для похода на столицу.
Россию молюсь, я своею великой страною горжусь, потому что мы здесь рождены и живем. Это наша земля, это наш отчий дом. Не сгибалась ты, Русь, поднималась опять, несмотря ни на что продолжаешь стоять. Те, кто злобой кипит, никогда не поймут, что за люди у нас в России живут. Ты живи.
Согласно уговору с поляками, для защиты города от тушинского вора и подготовки к приезду нового царя польско-литовские отряды вошли в столицу. Устроились основательно, заняли Кремль, Китай-город, Белый город, Новодевичий монастырь. Поначалу все шло спокойно. Иностранцы соблюдали осторожность и порядок. Город жил обычной жизнью. В церквах за царя Владислава молились, от его имени чинили суд, чеканили монеты. Но его-то самого все еще в Москве не было. Оказалось, Сигизмунд и не думает отпускать сына. Сам хочет взойти на московский трон и не сворачивает, как обещал, осадный лагерь под Смоленском. В столице люди негодовали, пытались пробиться в Кремль. Но скоро стало ясно, сами пришельцы не уйдут. Москву придется освобождать силой. Толчком к последующим событиям послужили послания патриарха Гермогена. Он понял, какую роковую ошибку совершил, не противясь приходу в город чужеземного войска. И как только из Калуги пришла весть, что убили воровского царя Лжедмитрия, патриарх передал в другие города призывы к неповиновению захватчикам, убеждая россиян: «Легко этих поганых и разбойников перебить можем, когда у нас согласие будет». На этот призыв откликнулись во Владимире, Суздале, Муроме, Вологде, Рязани, во многих городах. Дороги оттуда вскоре были забиты войсковыми обозами. Вместе шли те, кто еще недавно находился в непримиримой междоусобной вражде: казаки из тушинского лагеря, земцы, дворяне, крепостные людишки, которых зазывали, обещая дать волю. Весной 1611 года ратники были на подходе к Москве, как раз когда там развернулись драматические события. В столице вспыхнул мятеж. Конечно, поляки знали, что их хотят выгнать из Москвы. Заранее укрепили крепостные стены и башни. А когда извозчики отказались перевозить пушки, солдатам был дан приказ сурово наказать смутьянов. Известие об этом быстро разнеслись по всему городу. Откуда ни возьмись, на улицах стали возникать завалы. Кто как мог готовился к встрече с оккупантами. Чтобы раз и навсегда устрашить непослушных и упрямых москвичей, захватчики решили сжечь дома. Сначала в Белом городе, потом в Замоскворечье. Сказывали, что в один день тогда погибли 6 или 7 тысяч горожан. Жители уходили в леса. Когда передовые отряды ополчения подошли к столице, дымом и огнем были накрыты целые районы города и Замосковья. Попытки ополченцев в последующие дни прорваться к Кремлю не удались. Не в силах преодолеть хорошо организованную оборону, они начали осаду, блокируя польско-литовский гарнизон за стенами Китай-города. Да так, что уже вскоре оккупанты стали испытывать нужду и лишения. И в своих, и в конских кормах недостаток и голод великий. Прорвать окружение своими силами они не могли, ждали помощи.
Ой, что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться? Русь молодая, силы немерена, дайте коня мне да добрый меч. Ратью пойдем да погоним ворога, Русь молодая, сердцу дорога. Да не пристало нам сидеть по хатам, дайте коня мне да добрый меч.
Было это, братцы, давным-давно, черные силы пришли войной.
А мы не знали, не ожидали, жили, любили детей. Рожали.
И 40 тысяч сороков Руси не видала таких врагов.
А мы не знали, не ожидали, жили, любили, детей рожали.
И полыхнули терема до хаты, бабы плачут, да малые ребята. А мужики все брат за брата вышли за родину воевать.
Ой, что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться? Русь молодая, силы немерена, дайте коня мне да добрый меч. Ратью пойдем да погоним ворога, Русь молодая, сердцу дорога. Да не пристало нам сидеть по хатам, дайте коня мне да добрый меч.
Так в наши хаты пришла беда, жаркая сеча была тогда.
А мы не знали, не ожидали, жили, любили, детей рожали.
Ой, да неужто русская рать не постоит за родину мать?
Били, рубили, ворога добили и победили черную тать. И засияло небо голубое, полная чаша мира да покоя. А кто пожалует к нам с войною? Дайте коня мне да добрый меч.
Ой, что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться? Русь молодая, силы немерена, дайте коня мне да добрый меч. Ратью пойдем да погоним ворога, Русь молодая, сердцу дорога. Да не пристало нам сидеть по хатам, дайте коня мне да добрый меч.
Нам с войною.
Дайте коня мне да добрый меч. Ой, что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться? Русь молодая, силы немерена, дайте коня мне да добрый меч. Ратью пойдем да погоним ворога, Русь молодая, сердцу дорога. Да не пристало нам сидеть по хатам, дайте коня мне да добрый меч.
Тем временем драматические события происходили и в других горячих точках России. После 20-месячной обороны пал Смоленск. Мощный взрыв разнес стену, поляки смогли проникнуть в крепость. Король Сигизмунд победителем вернулся в Варшаву, прихватив с собой заложников, бывшего царя Василия Шуйского и его братьев, выставив их в сейме в дорогом облачении на посмешище. В середине того же года был отторгнут от России Великий Новгород. Недавние союзники шведы, как только в Москве присягнули Владиславу, из друзей превратились во врагов. Под треск барабанов новгородцев заставили принять другого претендента на кремлевский престол, шведского королевича Карла Филиппа. Под Москвой, между тем, среди лидеров ополчения начались раздоры. Скудость войсковой казны, взаимное недоверие, обиды, личные амбиции разрушали их единство, ослабили боевой дух. А к осажденным уже спешили на помощь. Сначала в столицу вошли неприятельские отряды из Замосковья. Затем с запада подошли польско-литовские полки под началом гетмана Хаткевича. Не сумев их отогнать, ополченцы решили сжечь оставшиеся в Китай-городе дома, чтобы оккупантам негде было жить. Раскаленные ядра, которыми они стреляли, и поднявшийся ветер сделали свое страшное дело. От многочисленных пожаров в городе мало что осталось. Голодами Хаткевич вынужден был со своими отрядами уйти из непокорного города на зимний постой. Последующие месяцы ополченцы не оставляли попыток прорваться в Китай-город, но сил у них для этого явно не хватало. Пришло время выйти на авансцену исторической драмы новым действующим лицам.
Через тернии к звездам, через радость и слезы мы проложим дорогу, и за все слава Богу. И останутся в песнях наши лучшие годы, и останется в сердце этот ветер свободы.
Головы вверх, гордо поднять, за тебя, Родина мать, мы до конца будем стоять. За тебя, Родина мать, мы будем петь, будем гулять. За тебя, Родина мать, за страну трижды ура, за тебя, Родина.
Я люблю тебя, мама,
со мною прошла ты этот путь.
Ты ведь верила, знала,
терпение и воля все перед Родиной.
Мама, как ты учила,
я верил, я бился, я шел до конца.
Мама, мы победили,
знал, что так будет всегда.
Через тернии к звездам
через радость и слезы. Гордо реет над нами нашей Родины знамя.
Головы вверх, гордо поднять, за тебя, Родина-мать, мы до конца будем стоять. За тебя, Родина-мать, мы будем петь, будем гулять. За тебя, Родина-мать, и за страну трижды ура. За тебя, Родина.
По полю иду, про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напою. Я тебя люблю. По небу летит журавлиный крик. Родина, я твой навеки сын. Где бы ни был я, сердце у меня. Родина, ты моя.
Стать военным предводителем земского ополчения Минин и знатные горожане не без труда уговорили князя Дмитрия Михайловича Пожарского. Было князю 33 года. Его знали как рассудительного, осторожного человека, хорошего военачальника. В первом ополчении отличился, в бою был ранен. Теперь они вместе с Мининым возглавили поход на Москву второго ополчения. На несколько месяцев задержались в Ярославле, поджидали пополнения, вооружались, собирали представителей в так называемый «Совет всей земли», ведь после изгнания захватчиков предстояло избрать нового царя. Иначе, понимали, мир на Руси не устоится. В Москве командующий гарнизоном в Кремле, получив известие о событиях в Нижнем Новгороде и Ярославле, попытались сначала уговорами, а затем и силой заставить патриарха Гермогена отговорить ополченцев от похода к столице. Но тот героически отказался, был замучен и погиб от голода. Минин и Пожарский со своими воинами срочно выступили из Ярославля. Им стало известно, что на помощь осажденным с большим обозом и продовольствием вновь возвращается гетман Хаткевич. Если его не отогнать, все усилия по освобождению Москвы окажутся напрасными. Нужно было торопиться. August 1612 года солдаты Хаткевича, блистая оружием и нарядами, подошли к столице. Было их 1012, больше, чем русских ополченцев. На следующий же день, не мешкая, решили прорваться к Кремлю. Но князь Дмитрий Пожарский с воинами уже были на месте и успели подготовиться. 22 августа у стен Белого города разыгралось кровопролитное сражение, пожалуй, важнейшее в истории смутного времени. Оно продолжалось 2 дня. Из первого ополчения поначалу никто на помощь своим не пошел. К Казаки говорили пренебрежительно: «Пришли богатые из Ярославля, сами отобьются от гетмана». И только увидев, что исход битвы поворачивается не в пользу русских, казаки решили вступить в схватку. На второй день сражений отряды Хаткевича сумели прорваться в город. До Кремля им оставалось всего 1800 метров. Но когда Минин с отрядом и казаки из первого ополчения нанесли неожиданный удар по наступающим, те не выдержали, бежали прочь от Москвы. Спустя три дня из Кремля были выпущены находившиеся в заточении бояре и их семьи. Вместе с матерью на свободу вышел и 16-летний Михаил Романов, не подозревавший, какая вскоре ему уготована судьба. 26 октября, терпя ужасающий голод, сдались и вышли иностранцы. И хотя бед они принесли немало, погубив тысячи людей, разорив город и кремлевские святыни, Минин и Пожарский сделали все, чтобы не допустить резню. «Ваши головы и жизнь будут сохранены. Я возьму это на свою душу и упрошу всех ратных людей», — великодушно обещал им Пожарский. Москва была освобождена и праздновала победу. Ей и России предстояло еще вынести, вытерпеть трудные дни и месяцы разрухи, прежде чем в 1613 году на престол будет избран царь Михаил Федорович Романов, и смута постепенно успокоится.
Писатель Михаил Пришвин говорил: «Есть у каждого на родине что-нибудь такое, о чем хочется сказать вслух. В нашей стране 146 миллионов жителей. 146 миллионов историй, которые все можно сложить в одну историю. Историю любви, единственно вечную – Отечеству».
Люди так не похожи, разные их пути, но ты пришел в этот мир не один. Люди ведь знать не могут, что ждет их впереди, но ты пришел в этот мир не один. И когда мы ищем ответы, поднимая взгляд в небеса, слышим их голоса. Это люди вновь и вновь ищут на земле любовь. Нас мир. Верят, что найдут любовь. Нас миллионы. Ты не отпустишь руки и не сойдешь с пути, но ты пришел в этот мир не один. И когда мы ищем ответы, поднимая взгляд в небеса, поднимая взгляд в небеса.